144 מטרת החברה. 247 цель создания группы. Значит, как только будут возникать вопросы, вы спрашиваете. Человек изначально сотворен сосудом получать наслаждение, называемым любовью к себе или эгоизмом. Это является нашей природой, кроме этого не сотворено ничего. Все остальное, что мы можем считать всякими нашими качествами, чертами характера, свойствами, материальными, духовными, на уровне неживом, растительном, животном, человеческом, все это представляет собой всего лишь желание наслаждаться. Если нам кажется, что кроме этого еще что-то существует, это может быть только наполнитель этого желания наслаждаться, которое исходит от Творца. Наполнение в любом виде исходит от Творца. Наполнение в любом виде – это свет Творца. Само же кли, само же творение, оно состоит только из единственного качества – желания насладиться. Это желание насладиться называется любовью к себе или эгоизмом. Поэтому, если человек не чувствует, что он что-то получит, наполнит себя, свой эгоизм, он не способен даже на малейшее действие. То есть, это желание насладиться, оно постоянно требует наполнения и готово сделать любое движение, любое действие для того, чтобы наполниться. Величина желания определяет величину действия, которое оно может сделать. Если желание маленькое, вот как у нас, маленькое желание, значит, я немножко готов во имя него что-то сделать. Если желание большое, я готов во имя него делать какие-то большие действия. Долговременные, долгосрочные. То есть величина желания определяет действие. Если чем больше желания, естественно, таким образом, тем на большие действия способен человек. Это говорится о человеке, это может говориться о любом. Камень, он неподвижен, потому что в нем маленькое желание. Если бы мы обладали каким-то инструментом, каким-то таким возможностью сделать его инъекцию желания, и в нем бы стало оно больше, он бы обратился бы в растение. Начал бы двигаться каким-то образом, то есть. Допустим, как говорит Ари, промежуточное состояние между камнем и растением – это кораллы, которые уже живут, каким-то образом впитывают, в них есть какая-то форма жизни, поглощение и выделение. Уже какое-то движение существует. Почему? Желание в них больше. И таким образом, чем больше желания, тем, естественно, больше движения. Это движение становится более качественным. То есть оно уже не просто быстрее двигается, а оно уже двигается на разных уровнях. Поглощение и выделение. В принципе, это только поглощение и выделение. Всевозможные, какие бы ни были реакции, взаимодействия, внутренние, внешние, между любыми частями природы, они построены только на этих двух действиях. Поглощение того, что полезно, приятно, выделение того, что вредно, то, что приносит страдания. Притяжение, отталкивание. В этом все. Только это действие есть у желания насладиться, только это оно понимает. Но на этом простом принципе, 0 и 1, как в компьютере, неважно, там, плюс-минус, только на этом построено абсолютно все творение. Потому что это исходит из двух компонентов, которые в нем. Желание насладиться и самого наслаждения Творца. Больше ничего нет. Кедр. Если желание увеличивается, то увеличивается движение. В этом, как ты спрашиваешь, вроде бы нет никакого, ну, к чему это может привести? Ничего не меняет. На самом деле, не движение увеличивается. Увеличение количественное, оно вызывает обязательно изменение качественное. Потому что движение само по себе вредно, противно нам, противно нашей природе. Оно противно эгоизму. Тому же желанию наслаждаться. Желание наслаждаться, оно желает находиться в постоянном покое, полностью наполненное. Поскольку оно исходит из Творца. Творец его создал, Творца его нет. Но Творец создал его. И поэтому это желание наслаждается тем, что есть в Творце. Творец находится в абсолютном покое, поэтому это желание наслаждается покоем. И если мы вынуждены делать движения, мы делаем эти движения только для того, чтобы наполнить желание. А если движения начинают, хотя я и желаю себя наполнить, если это движение, оно вызывает у меня большее страдание, выход из покоя, чем наслаждение, я его не сделаю. Мне может что-то хотеться, но я руку не протяну, потому что протянуть руку – это большие затраты, чем я получу наслаждение. Поэтому, как только движения возрастают выше предполагаемого наслаждения, они приостанавливаются. И тогда возникает у нас уже сравнение, сопоставление, а что же мне делать в таких случаях? Как бы я мог достать эту штучку, которая мне даст наслаждение, без движения? То есть я хочу оставаться все время в покое, быть подобным Творцу. Покой и полное наслаждение. Значит, я начинаю выдумывать, каким образом мне можно сделать, чтобы не двигаться, а наслаждаться. И вот здесь это вызывает в нас качественный рост, а не количественный. То есть я уже начинаю вместо, допустим, неживого уровня, просто двигаясь, я уже начинаю в себе качественно вызывать совершенно новый уровень жизни. Становлюсь из камня растением. В чем изменение? Изменение в том, что движения меньшие, но они качественно на порядок выше и дают мне наслаждение большее. Ты представляешь, что надо было бы сделать всей Вселенной, состоящей из неживой материи, чтобы достичь того наслаждения или того ощущения, которое есть в одной единственной клеточке растения? Невозможно. Поэтому Бальясалам пишет, что одно единственное растительное творение, оно против всего-всего неживого уровня. И одно животное против всего-всего растительного. И один человек против всего остального. То есть, желание оставаться в покое, как творец, лень так называемая наша, она делает нас умными, на самом деле. Если бы не лень, мы бы ничего не изобретали. Так вот, благодаря этому свойству качественно вверх развиваются творения, а не увеличение скорости движения. Знаешь, двигаться, чтобы наполниться, еще двигаться, чтобы наполниться, это противно природе. Природа стремится к покою, подобно Творцу. Или равномерному движению, то есть по дифференциалу, чтобы ничего не изменялось. Нулевой. Что тоже не считается движением. Неизменное состояние. Неизменное по... То есть нет дельты, нет изменений. Даже если это постоянная скорость, то это постоянная скорость. Это уже находится на этом уровне. Вот эта вот потребность в покое и в наслаждении одновременно, она приводит к нашему качественному росту. К тому, что из желания насладиться маленького, созданного Творцом, так называемый Хомер Юли. Как это на русском называется? Ну, первичное, как называется, есть даже какое-то название. Ну, какое-то первичная материя, да? Первозданное. Вот. Из него развилось в итоге постепенным развитием все остальное, все более сложные, все более высшие структуры. Растительный, животный человек. Только благодаря этому. Еще вопросы? Норин, ты. Конечно, несомненно, что это только развивает эгоизм. Но развивает его не количественно, а качественно уже. То есть мы видим, что после определенного количественного развития эгоизма, когда наступает критическое состояние, то есть эгоизм осознает, что движения, они в итоге большие, чем получаемое наслаждение, и он, митхарет, как сказать? Сожалеет. Ну, сожалеет, да, или как сказать? А? Раскаивается, да, может быть. О том, что так происходит, отказывается от этого метода существования. И тогда начинает в нем развиваться другой качественный уровень. Чтобы можно было при меньшем движении достигнуть большего наслаждения. А это только, чтобы приподняться на следующий уровень развития. Из неживого в растительный. Но, естественно, все это имеется в виду развитие эгоистическое. Мы еще не говорим ни о каких его исправлениях в подобие Творцу. Мы говорим только о том, что, ощущая себя как желающим насладиться и ощущающим себя исходящим из Творца как свойством к покою и к наслаждению, к величию, в общем, то, что Баля Сулам там говорит, почему у нас существуют эти все свойства. Там, желание власти, желание покоя, желание вечности и так далее, потому что мы исходим из Творца. Так вот, все это приводит только к увеличению эгоизма, не к его исправлению, в подобие Творцу. Еще вопросы?
Да, этот путь, он уже заранее запрограммирован, да? Здесь нет самостоятельного осознания, выбора какого-то.
Ни в чем нет ничего самостоятельного, кроме нашей работы в группе, и то надо выбрать в ней, а что именно точно, это мы будем исследовать. Все остальное, то, что мы говорим о природе творения. То есть о том, что существует, что от нас совершенно не зависит. Мы просто изучаем себя. Каббала в первую очередь изучает человека и все мироздание, а потом показывает нам, где отыскать вот эту маленькую область, в которую мы можем всунуться и начинать что-то менять. Она находится на очень тонком срезе вообще. Это не какие-то определенного типа желания. Это наше отношение. Еще нам надо еще это выяснить. Доберемся. Свободу воли мы разберем. Где она существует? В чем? Это очень непростая штука. Это очень такая деликатная, нежная ниша. которую Творец нам оставил, зазор такой маленький между собой и нами, где мы можем влезть, и где мы действительно, развивая ее, мы ее, если мы входим через это, через эту маленький проход, через эту нишу, найдем, где эта свобода воли, где нет природы Творца и нет природы творения, а это мы. Средняя часть эфера, то, что мы говорим. Если мы в нее входим, то вот через это мы входим в духовный мир. Духовный мир, в который мы входим, это не тот, который создал Творец. Это тот, который мы вот этой свободой воли создаем. Мы в него входим и создаем его. Это не тот, который нисходит сверху вниз до нашего подъема. Это совершенно другой. Ну, поговорим. Знаете. Да. Только по делу. Конкретнее к тексту.
Конкретнее к тексту. Он дальше пишет, что без подавления эгоизма невозможно достичь слияния с Творцом. До этого пишет, что без чувства невозможно действие. Движение по подавлению эгоизма, получается, является, что совершение действий без всяких чувств. То есть не опираясь на чувства. То есть действие против желания получать является совершение действий без ощущений, которые бы помогали совершать эти действия.
Ты слишком умный. Да, Паша.
А что здесь называется эгоизмом? И почему это называется эгоизмом?
Эгоизмом это называется потому, что желание наполниться, насладиться, оно принимает во внимание только свое желание, заключено, замкнуто внутри себя. Условно это мы называем эгоизм. То есть устремление в себя. Да.
Творение стремится к покою, чтобы стать подобно Творцу. Но в нашей жизни мы говорим, что движение – это жизнь. Какое-то противоречие получается.
Мы стремимся к покою, а движение – это жизнь. То есть мы стремимся к смерти. Имеется в виду, стремимся к покою, чтобы не делать затраты вопреки нашей природе. Мы определяем жизнь наполнение, а не движение просто так. Наполнение, ощущение наполнения. То есть, если во мне что-то есть постоянное, вот мне сейчас дали, наполнено постоянно. Как только это наполнено постоянно и не меняется, я не ощущаю, что это наполнено. И мы в нашем мире тоже. Ты можешь видеть человека, все у него есть еще. Сколько людей есть, у которых ничего нет. А ему это кажется, что ничего у него нет, да? Поговори со своей женой, сколько у нее там платьев в шкафу. Нечего одеть. Да? То есть, наполнение, если оно постоянно, оно ощущается нулем. Поэтому движение, мы говорим движение – жизнь. То есть движение имеется в виду прибавление наполнения. Но само по себе движение, если оно не вызывает наполнения, это страдание. Не зря же закрывают коню или ослу глаза, чтобы он крутился там и вращал этот жернов. Потому что движение без наполнения, он видит явно, что ему ничего не будет. За еще круг, ничего не будет. У него пропадают силы. Он не может, даже животное не в состоянии делать такого движения. Когда оно просто идет, оно знает, вот я иду к чему-то. Вот там где-то какая-то цель есть. Мне дадут там мою кормушку. А если он все время ходит по кругу, не сможет двигаться. Только если палкой ты будешь его давать ему страдания, большие, чем страдания от движения. Тогда он будет двигаться. Все. Так что природа наша очень конкретная. Еще? Да.
Что же значит движение на уровне человека?
Движение на уровне человека означает только изменение в подобие к Творцу.
Намерение?
Только в этом направлении. В подобие к Творцу. Какая разница намерения, я сейчас не хочу говорить. В подобие к Творцу. Все. То есть движения могут быть механические, биологические всевозможные, да? духовное движение – это движение в подобие к Творцу. Значит, человек изначально сотворен сосудом, получать наслаждение, называемое любовью к себе эгоизмом. Поэтому, если человек не чувствует, что он что-нибудь получает, он не способен даже на малейшее действие. Но без подавления своего эгоизма невозможно достичь слияния с Творцом, то есть состояния сходства свойств и качеств с Ним. А для чего это надо? Потому что к этому, с одной стороны, нас толкает природа, а с другой стороны, наслаждение. Значит, мы рано или поздно должны будем прийти к выводу, что нам необходимо подавить свой эгоизм для того, чтобы подняться на следующий уровень. Так же, как я говорил о движении и наслаждении. То есть мы сейчас с вами начинаем постепенно осознавать, что вся наша жизнь, все наши движения, они приводят к страданиям. И нам надо подняться на другой уровень существования. Вынужденно. Вот это то, что он говорит. Что мы придем к выводу, что надо подавить свой эгоизм, подняться на другой уровень, на котором можно было бы достичь свойства слияния с Творцом, сходства с Ним. Это делает сам же эгоизм. Он нам показывает порочность своего же развития. А откуда это появляется в эгоизме? Это появляется очень просто. Мы с вами изучали еще Арбабхинот, 4 стадии развития света. Как-то не сходится с Творца. И мы видели, что желание создается Творцом. И вот это ощущение внутри желания, что оно исходит из Творца, вызывает в эгоизме, когда он развивается, ощущение собственной ущербности. Получается так, что чем больше мы развиваемся, мусивдат мусивмаков это называется на иврите, чем больше развивается эгоизм, тем большее страдание он причиняет. То есть он в итоге сам себя приводит к уничтожению. Потому что раскрывает невозможность его наполнить. Так как подавление эгоизма противоречит нашей природе, всему нашему существу, то мы нуждаемся в группе единомышленников, которая даст нам большую силу для подавления нами желания получать наслаждение, называемое зло. Потому что именно это желание не дает нам возможности достичь цели, ради которой был сотворен человек. Значит, я вас прошу сейчас. Вы работаете мозгами. Это хорошо, что вы можете не понимать что-то, что-то сейчас не склеивается с вашими прошлыми знаниями. Это хорошо. Начинайте путаться в этом деле. Это хорошо запутываться. Это не важно, что вы через минуту еще больше запутаетесь, еще через 10 минут еще больше. Не пытайтесь все время держать себя в состоянии понимания. Этого не надо. Отдайтесь просто вот самому материалу. Я чувствую, что здесь очень многие пытаются так, я сейчас перестану понимать. Не важно, если вы перестанете понимать. Зато у вас будут проворачиваться все шарики. Пускай они проворачиваются не так, как раньше. Это не важно. Бросьте себя. Оставьте. Так как подавление эгоизма противоречит нашей природе, с одной стороны, как же мы можем его давить, если это вся наша жизнь в нем ощущается? Я как бы себя умертвляю, если я его подавляю. то мы нуждаемся в группе единомышленников. Для чего? Чтобы они помогли мне задавить самого себя, умертвить самого себя? Нет. Я не смогу это сделать прямым путем. Вот, ребята, я сам себя зарезать не могу, вы меня свяжите и зарежьте. Это не путь. Никогда напрямую мы не можем с нашей природой работать, потому что мы находимся внутри нее. Значит, для чего же мы нуждаемся в группе единомышленников? Которая даст нам большую силу для подавления нами эгоизма. В чем заключается это подавление? Подавление заключается не в том, чтобы давить сам эгоизм. Мы его не давим. Подавление эгоизма происходит альтернативным путем. Когда мы раскрываем нечто большее, чем он, то этим эгоизм подавляется. Значит, что нам надо сделать? Нам надо достичь такого состояния, когда духовная связь с Творцом, слияние с Творцом, когда духовное будет настолько больше предпочтительней, чем эгоизм, что я перестану им пользоваться, он мне не нужен будет, я не захочу иметь с ним дело. Происходит так же в нашей жизни, когда мы меняем приоритеты, переоценка ценностей. Вот для этого мне нужна группа. То есть мы не идем напрямую на подавление эгоизма никогда. Это путь мусар, так называемый, путь воспитания абсолютно не каббалистического. Все воспитание каббалистическое построено на сопоставлении свойства человека со свойствами Творца. То, что есть у человека, и то, что есть у Творца. То, что есть в Малхут, и то, что есть в Бине. Почему каббалистическое воспитание отличается от всего остального воспитания? Потому что оно использует два источника, Малхут и Бину. Сердце человека и точку в сердце. Поэтому его можно обращать только тем, у кого точка в сердце уже говорит. А у кого просто сердце, то есть еще развивается обычно там, как просто человек на улице, к нему с таким воспитанием не обратишься. Его невозможно вдохновлять, воодушевлять тем, что Творец, духовный мир и так далее, те состояния намного лучшие, чем эти. Это все равно, что говорить животному. Человек называется животным, если у него не существует этой второй точки в сердце, кроме сердца. Второго параметра, духовного параметра. Поэтому кто может нуждаться в группе для того, чтобы развить в себе стремление к Творцу и таким образом предпочесть духовное развитие эгоистическому развитию, что называется подавить эгоизм. Членами группы могут быть только такие, в ком говорит эта точка в сердце. Больше никак. И еще вопрос потом еще, насколько она говорит в человеке. То есть, может быть, не настолько, чтобы сегодня он уже готов был во имя этого приобрести своих друзей. То есть, купить их, что называется. Купи себе друга и сделай себе рава. То есть, вложить в них все, что надо для того, чтобы они дали ему оценку духовного такую, чтобы он мог подавить свой эгоизм. Увидеть его совершенно ненужным для себя. Есть по этому вопросы? Да.
Выбор этого приоритета, он ведь тоже эгоистичен. То есть я как бы увеличиваю свой эгоизм на больше...
Очень правильный вопрос. Естественно, что сейчас, когда мы говорим о предпочтении духовного развития к Творцу, группе единомышленников, мы все равно говорим об эгоизме, об эгоистическом развитии, но об эгоистическом развитии точки в сердце, а не самого сердца. То есть сейчас я начинаю развивать стремление к Творцу для того, чтобы поживиться от этого. сейчас я хочу поставить себе на службу самого Творца. Я хочу, чтобы он меня наслаждал, он меня обслуживал. Я сейчас уже начинаю развиваться как фараон. А? Фараон говорил так. То есть это уже хорошее развитие. Чем оно хорошее? Оно хорошее тем, что я начинаю понимать, что на самом деле наполнение там. И настоящая жизнь и существование там, где существует Творец, где у меня есть связь с Ним. Если действительно что-то есть такое, наслаждение, нестрадание, вечность, совершенство, там, как угодно назови, все, что мы можем подумать и принять в наших эгоистических желаниях, пониманиях. Это все с Творцом. Если мы это свяжем, этого будет достаточно для того, чтобы дойти до хорошего эгоизма, с которым мы пройдем Ахсон. Сказано, что когда выходили из Египта, захватили с собой посуду, келим у египтян. То есть выход из Египта, подход к горе Сина и так далее, это все связано с огромными с обретением огромных дополнительных эгоистических келим. Причем каких? Относительно Творца, в связи с Творцом, который образуется в нас. Когда человек приходит заниматься кабалой, он начинает развивать далее свой эгоизм. Но эгоизм из точки в сердце. Он точку в сердце начинает развивать, чтобы она служила всему сердцу. Поначалу это, естественно, это первый путь. Так называемый лолишма в двойном и одинарном скрытии Творца. До Махсон. Но приоритет, он явный, должен быть уже у нас. То есть это то, что пишет Рабаш. Что мне нужна группа единомышленников для того, чтобы предпочесть духовный эгоизм земному эгоизму. То есть я готов все, что на земле отдать, ничего мне здесь не надо, это все ничего не стоит, а я от этого никаких наслаждений не имею, все это приходящее, все это просто ноль. Одни страдания, ничего хорошего. По сравнению с тем, что можно обрести в духовном, высшем мире. Если бы мы готовы были сегодня, так сказать, от всего сердца, вот только этого мы хотим и больше ничего, эгоистически, дай нам. Это было бы очень хорошо. Это тот здоровый эгоизм, с которого перепрыгиваешь Махсон. А каким образом ты думал развиваться сейчас, еще не выйдя в высший мир, если не эгоистически? Естественно, только так. То есть нам надо Баля Салам пишет об этом в предисловии книги Зоар. То есть недостаточно того эгоизма, с которым мы родились, который мы сейчас развиваем. Нам надо приобрести еще очень большой эгоизм. А потом дальше мы будем его приобретать еще от системы клипот. То есть эгоизм постоянно нам нужен. Мы его подавляем только относительно сейчас земного использования. А затем мы его будем там в духовном мире еще много культивировать. Он нам нужен будет очень. Да.
Сказать правду, купи себе друга и сделай из него раба. Сделай себе раба.
Из него тоже. Купи себе друга, это мы будем с вами изучать. Наверное, есть такая, да, статейка, по-моему. Нет? Есть где-то. Мы это с вами будем изучать.
Да, так и называется.
Вот она, 267. Сделай себе рава и приобрети себе друга. Так что в следующий раз мы это будем изучать. Да.
Как все более возрастающий эгоизм позволяет нам притягивать исправляющий свет?
как все более возрастающий эгоизм позволяет нам притягивать к себе исправляющий свет. А на что придет исправляющий свет, если нечего исправлять? А что же может притянуть исправляющий свет? Если я не сделал никаких грехов, прегрешений, то, естественно, я не исправлюсь. А чего мне исправлять? Для чего же мне нужен исправляющий свет? То есть я должен сделать сейчас столько всяких прегрешений, чтобы действительно и осознать их, чтобы притянуть на себя свет, который начнет их исправлять. Вся проблема в том, что мы маленькие, у нас даже нет... Какие грехи у нас? У нас даже нет грехов. То, что мы сейчас работаем со своим эгоизмом, неосознанно бегая там за пищей, сексом, наслаждениями, там славы немножко, немножко там почести, немножко знанием, немножко это все. Это не считается вообще... Это не тот эгоизм, который, в общем-то, и надо исправлять. Исправлять нам не надо совершенно не это. Исправлять мы будем относительно Творца. А это нечего исправлять. Это все животные желания, которые, о которых вообще не говорится в Кабале, что они исправляются. Это все... Они совершенно не нуждаются в исправлении. То есть нам нужен на самом деле огромный эгоизм, который относительно Творца будет работать. То есть тот эгоизм, который разовьется в нас с желанием получить наполнение от самого Творца. Вот дай к Творцу, когда ты это будешь обращать. Это эгоизм клипот. Клипот хотят явно. Клипот это наш эгоизм, только духовный. Когда у меня явно будет требование к Творцу, дай сюда, я должен буду тогда этот эгоизм исправлять на «я хочу тебе отдать». То есть нам надо сначала еще сейчас приподняться вообще над нашим уровнем и начать приобретать эгоизм относительно Творца. Вот если бы он начал раскрываться, я бы его хотел бы, так сказать, ради себя приспособить, и тогда я бы ощутил бы его правильно, жестко, эгоистически, ощутил бы потом его зло и начал бы просить исправления для него. А сейчас нам нечего исправлять. Сейчас мы только желаем заменить один эгоизм на другой. Если я сейчас начинаю стремиться к духовному, к духовной жизни, к духовным желаниям, я стремлюсь, потому что они лучше, они предпочтительнее, чем земные. Это является на сегодняшний день нашим развитием. Исправление, оно только лишь относительно Творца. Исправление какое? Ради себя, но ради Творца. Так вот, ради себя это тоже имеется в виду, когда я с Творцом один на один, я его использовать хочу ради себя, и потом исправляю именно это на использование себя ради него. Так мы должны выйти на такой уровень, когда мы с ним находимся. Сейчас пока у нас еще этого нет. Сейчас мы просто начинаем предпочитать выйти на этот уровень. И вот для этого он говорит, для этого существуют книги, рав, группа. Да.
То есть, когда мы сидим на уроке и требуем все вместе исправления, это имеется в виду состояние, когда уже ощущаешь Творца. Что же нам требовать сейчас?
Что же нам требовать сейчас? Должны ли мы сейчас требовать четко нашего следующего состояния? То есть, дай нам желание использовать тебя. Да? В принципе, это мы и говорим внутри себя. А если мы так будем просить, мы что-то получим? Нет. Рост заключается не в желании большего эгоизма. В желании большего эгоизма не вырастешь. Рост заключается только в том, чтобы выйти за пределы эгоизма. меня здесь не хватает нескольких слов. Мы ни разу не можем пройти путем Торы, так называемый, путем Кабалы. То есть путем страданий ты можешь постоянно развиваться. Так что ты действительно начнешь просить, чтобы Творец тебе раскрылся там, для эгоистического твоего наполнения. Но этот путь, он весь в страданиях и длительный. Если ты хочешь развиваться быстро, в том же направлении. Развитие оно одно. У тебя нет два пути развития. У тебя есть два отношения к одному и тому же пути. Значит, если ты в своем состоянии будешь просить духовного развития, ты получишь эгоистическое развитие, потому что оно нужно для тебя. Но просить надо духовного. Тогда ты быстрее, конкретней, эффективней достигнешь той же цели. То есть мы всегда двигаемся по одному пути. По тому пути, по которому не снизошла душа с мира бесконечности до нашего мира, по этому же пути мы поднимаемся обратно. А отношение к этому пути или движением к цели творения, то есть к подобию Творцу, к обретению свойств Творца, или мы будем просто эгоистически просить больших наслаждений и выхода из своих страданий. Вот эта разница только лишь в нашем отношении к нашему пути и есть у нас. Так если мы будем просто эгоистически дальше идти, так мы будем развиваться, как до сегодняшнего дня развивались. То есть путем страданий. Это еще долго-долго. А если ты будешь просить духовного возвышения, тогда ты привлечешь на себя свет. И он тебя будет развивать. Он тебя будет развивать так же эгоистически, как и эгоистическим путем. Абсолютно те же этапы ты будешь проходить. Только если они развиваются, эти этапы, под воздействием того света, которого ты притянул, то они развиваются намного быстрее. Существует ор макифа клали в ор макифа прати. Бая Зулам об этом пишет. Ор макифа клали – общий окружающий свет. Этот общий окружающий свет действует на все наше творение, и он постепенно увеличивается. Знаешь, как лампочка, которую ты постепенно включаешь. Да, реостатом. Все больше. Вот так увеличивается постепенно окружающий свет. Общий на все человечество. При этом начинает подниматься все больше и больше эгоизм в человечестве. Из поколения в поколение. Это естественный путь, путь страданий. Тебе предлагается путь Торы. Что значит путь Торы? Вот этот общий свет, который нисходит на все человечество, возьми ты и начинай его на себя индивидуально увеличивать. То есть у тебя есть внутри возможность покрутить этот реостатик для себя лично немножко быстрее. И тогда свет, который нисходит на все человечество, он останется для всего человечества, а для тебя он будет больше светить. Чем? Своим желанием исправиться, своим желанием к этому свету. Но когда он этот свет посветит тебе быстрее, он тебя разобьет быстрее относительно других. То есть ты быстрее других станешь эгоистом. Еще больше. А не альтруистом. Потому что такой путь ты должен пройти. Ты должен сначала впитать в себя, выразить в себе, раскрыть в себе весь свой эгоизм. Поэтому сказано, Коля Гадоль Мехаверой, Тро Гадоль Мемейну. То есть всякий, кто больше своего товарища, он эгоистичнее своего товарища. То есть это, в принципе, является сейчас нашей проблемой. Вызвать на себя все больше окружающий свет. Если группа работает в таком виде, не один человек, так мы вызываем на себя огромный, частный, но групповой, окружающий свет, который тянет нас всю группу, приподнимает нас всем человечеством. Но он развивает нас в первую очередь эгоизм. А что же он может сделать? Ему нечего еще исправлять этому свету. Надо сначала сделать нас настоящими эгоистами, эгоистами духовными. Как проходит самохсом? Это, кстати говоря, быстрый путь. Не думайте, что это где-то далеко. Как проходит самохсом? Когда он что говорит? Холат аавани. Что я болен любовью к тебе. То есть я хочу наслаждаться тобой. И спить тебя. Это огромный эгоизм к Творцу. Да.
Как можно сочетать огромный здоровый эгоизм и игру в правильные отношения между товарищами?
Как можно сочетать этот огромный эгоизм с правильным отношением к товарищам? Опять-таки, так же, как и устремление к свету, к цели творения, к подобию Творцу, иначе ты не вызовешь на себя окружающий свет. Если ты хочешь вызвать его еще не индивидуально, а больше, то ты должен относительно товарищей проявлять себя тоже как к цели творения, как к Творцу. То есть пытаться альтруистически это сделать, тогда вызовешь на себя этот окружающий свет, а вот этот окружающий свет... Он тебя эгоистически будет развивать. Но эгоистически целенаправленно к своему источнику, к Творцу, а не ко всему, что в этом мире. К этому, в этом мире тоже. И к этому мире, и к этому тоже. То есть тот, кто развивается, он начинает ощущать, естественно, в себе и все остальные потребности в этом мире, но это все равно уравновешивается. Устремлением Творца. Одновременно все. Все пачка вместе, желание оно увеличивается. Кельсон. Ну, урай ходим. Давай.
Я требую эгоистически этот свет, и он не может со мной прийти, или его не смогу отразить.
Этот свет еще не надо отражать, милый мой. Какой там отражать? Чего тебе отражать? Ты не знаешь, что такое отражать. Начитался. Этот свет нашего развития. Мы ускоряем сейчас свое развитие. Больше ничего. Мы не знаем, какие перед нами стоят задачи. Мы не знаем, какие перед нами стоят ступени, шаги. Нам это не надо. Мы должны устремляться к цели, как маленькие дети. Вот это я хочу, хотя я не хочу. Но неважно. Желать. И тогда этот свет нам будет светить и тащить туда. По проторенной дорожке. Вот это ты запомни. У тебя одна дорога, она уже есть. Вот рельс, на котором ты должен двигаться, он есть. Ты можешь двигаться только по нему, тебе никуда с него не свернуть. Ты на нем жестко сидишь. Понимаешь? Ты вызываешь только ускорение своего развития. Кеншер. Что больше всего мой эгоизм боится потерять? А не Гилаха, я тебе отвечу. Связь с Творцом. Она внутри нас сидит. Это самая главная точка. Нам до нее надо докопаться. Но она самая главная точка. Вот ее потерять-то просто... Это... Я не знаю, как выразить это. Когда человек постигает себя, то вот эта точка, она для него самая важная. Ради нее он готов расстаться со всем. Из нее он строит свои эмуна вебитахон. Вера и уверенность. Хотя это разные вещи, вера и уверенность. Но я не знаю, как это назвать. Ну, сейчас пока не важно. Да.
Как абсолютный альтруизм может повредить абсолютный эгоизм?
Как абсолютный альтруизм мог породить абсолютный эгоизм? Об этом Баля Сулам спрашивает в в тех вопросах, которые он перечисляет в предисловии книги Зоар. Агдамали Сефера Зоар. Вначале там есть такие вопросы. И вот один из этих вопросов. Как совершеннейший Творец, находящийся в таком состоянии, в котором не существует никакого зла или даже начала и зла зачатка, мог придумать о том, чтобы создать такое зло и такой эгоизм, и породить это все, и не только породить, создать систему клипот. Все эти миры ужасные, клипот. И не только создать, знаешь, создал, ну, ужаснулся и убежал. Нет, он кроме этого еще их постоянно кормит, наполняет, насыщает, заботится о том, чтобы они существовали. То есть находится в связи. Как может находиться в связи он с тем, что ему абсолютно противоположно? Ведь мы говорим о том, что в духовном, если две противоположности, они абсолютно разделены друг от друга, как два полюса, и нет ничего между ними, чтобы связывало. Каким образом он мог создать себе противоположное и поддерживает и сейчас его существование? Вопрос правильный. Борис Улан спрашивает. Да.
Где тут, скажем, начинается этап поручительства? Потому что здесь пишется, как создается группа. Может, его просто не забрали?
Нет, он и пишет, группа единомышленников, так как подавление эгоизма противоречит нашей природе, и не надо этого делать самому. Оно совершенно тебе ничего не даст. Ты от этого станешь йогом. Даже дышать можешь перестать. Кушать, дышать, все, что хочешь. Тебе ничего не надо. Да. То есть, это порочно, оно не надо. Ни к чему. Баля Сулам рассказывает в предисловии к Талмуде Зарсферот, мы сейчас вот его будем дальше проходить, что вообще подавление эгоизма, в принципе, оно может быть вот таким прямым. Знаешь, жить в бочке и там кусок хлеба со стаканом воды и все. Но таким образом ты духовного не достигаешь. Поэтому есть особая инструкция и вид света. Древние философы хотели таким образом достичь истины. Они постигали, конечно, больше, чем постигает обычный человек и свою природу, делая такие на себе опыты, естественно, что есть соответствующие выводы. Но они духовного при этом не постигали. Что духовное постигается только светом. Только светом. Так вот, поскольку подавление эгоизма противоречит нашей природе, мы нуждаемся в группе единомышленников, которая даст нам большую силу для подавления нами желания получать наслаждение, называемое зло. Почему оно даст нам? Потому что именно это желание не дает нам возможности достичь цели, ради которой сотворен человек. То есть у меня будет подавление эгоизма целенаправленное, для того, чтобы достичь определенной цели, а не потому, что я хочу вместо него приобрести больше эгоизма. Если я знаю, что я лежу у себя дома, да, на диванчике, могу лежать так целый день, но при этом я в конце дня не буду иметь того, что я хочу. Ну, какое-то вознаграждение. Значит, я иду работать. Здесь нам надо доказать себе, что нам надо встать и идти работать во имя чего он говорит, чтобы достичь цели творения, ради которой сотворен человек. Это противоречит нашей природе. Противоречит нашей природе больше даже, чем задавить эгоизм. Задавить эгоизм ты можешь найти в мире миллионы людей, которые давят эгоизм. И миллионы всяких методик, религии все давят эгоизм. Потому что при этом человек чувствует себя лучше. Если я с сегодняшнего дня скажу себе, давай-ка я удовлетворюсь одним костюмом, да, там кроватка где-то в углу, в каком-то там, ну, тут минимальными делами, то мне будет намного свободнее и проще. Да? Ты видел сам, как валяются на улице люди? Ничего, свободен. Да? То есть подавить эгоизм в прямом виде, это не значит его подавить. Это даже еще больше эгоизм, даже больше стремление к наслаждению, чем у тех, кто работает на эгоизм. Нам надо давить его целеустремленно. Видишь, он говорит, это желание эгоистическое не дает нам возможности достичь цели, ради которой сотворен человек. Вот такое подавление эгоизма мне надо, а его я сам подавить не смогу. Для этого мне только группа нужна, которая даст мне возможность ощутить, понять, оценить, что Творец, отдача, свойство отдачи, это намного выше, чем моя природа. Если я просто буду подавлять эгоизм, я никогда не духовно не возрасту. Я стану йогой там каким-то, но там таким, знаешь, местным праведником. Но я не стану ближе к Творцу. Подавление должно заключаться только в обретении большего духовного уровня, отдалением от эгоизма. И поэтому без группы я не могу никак его подавить. То есть подавить как надо, то, что он имеет в виду. Он не знает, что подавление противоречит нашей природе. Люди, которые ограничивают себя, они еще больше эгоисты, чем те, которые работают на эгоизм. Они понимают, что не стоит, зачем мне это делать. Я буду тихо сидеть. Достаточно мне того, что есть. Это еще больше эгоист, чем тот, который бегает и хочет весь мир под себя. Ты думаешь, он меньше наслаждается? Нет. Он не меньше наслаждается. Наоборот, тот, который бегает, то какие у него наслаждения? А этот сделал для себя правильный расчет, якобы правильный расчет, сидит и наслаждается. Предложи тем самым, которые валяются на улице, пойди немножко поработай, смотри, что у тебя будет, заработаешь. Зачем мне это надо? Это еще больше эгоиста на самом деле. То есть эгоизм надо различать с двух сторон. Если у него совсем маленький эгоизм, как там в Африке где-то, то для него достаточно жить на земле с куском хлеба. Или когда он перерос, он вырос из такого состояния, он может работать, он может что-то делать, и решает: не надо, я понижу себя до такого же африканского состояния и лягу на улице. Так это еще больше эгоист, который растет, чем тот, который растет. Чего тут непонятно?
Непонятно окружающий...
Ты подумаешь, потом с тобой поговорим. Да.
При наличии...
Поэтому все ваши праведники во всех ваших синагогах, церквях, неизвестно где, они самые большие эгоисты. Хотя внешне и вообще и в доме, там, где ты можешь управлять, скромные люди, ничего им не надо. На самом деле они еще больше эгоисты. Да. Нет, я не говорю о тех, что все-таки там сбоку что-то имеют. Я говорю на самом деле, которые так себя ведут. И внутренне убеждены, что им ничего не надо. Да. Правильный эгоизм развивается в нас только под воздействием высшего света, если мы стремимся к альтруизму, к Творцу. Иначе нет. Поэтому без группы, без вызывания на себя окружающего света развития вообще нет.